Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Друзі, вітаємо усіх. Ми ставимо запитання. Олексій Анатолійович, який у нашій студії, відповідає на них згідно з Біблією. І ви можете телефонувати, у нас прямий ефір, я нагадую наші телефони 044-280-0305 і 067-123-75-75. Залюбки відповімо, якщо ви напишете нам повідомлення на номер 093-558-44-12. Вітаємо вас, Олексій Анатолійович, перш чим я зачитаю повідомлення. Нам пишуть у скайпі, как по-вашему следует понимать библейский оборот «сойду и посмотрю». И сказал Господь, вопль содомский, гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как у вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Бытия 18, раздел 20, 21. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие».
Спасибо за вопрос. То есть первый вопрос – это Содом и Гоморра, а второй вопрос – это когда строили Вавилонскую башню, и Господь говорит, сойду посмотреть. Интересно, да, что вот значит «сойду посмотреть»? Бог же всевидящий, всезнающий и всепроникающий, вездесущий, везде присущий. Что значит «сойду посмотреть». И мы знаем, что как Бог в виде двух ангелов сошел в Содом, и Бога хотели изнасиловать люди, и праведный Лот заступился за Бога. Как понять, зачем он тогда входил, и он же все это видел. Но знаете, что Бог справедливый Бог, и Бог праведный судья. И прежде чем поразить Содом и Гоморру, он как бы пришел и убедился вот в этой греховности людей. Но опять же, вроде бы он же вездесущий, как бы вездеприсущий, он бы опять же мог бы это все знать. Вы знаете, вполне возможно, можно так рассуждать, что это он делал для нас. То есть, что он как бы демонстрировал нам, плотским, что он справедливый судья, и он как бы тоже подчиняется закону, потому что по закону написано, если выступит кто-то против кого-то, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека. И как бы, если вот представим себе, что сатана клевещет на людей, то Бог проверяет, так это или не так. И Бог как бы показывает нам, что он справедливый Бог, он все видит, он своим собственным присутствием будет проверять, так ли это. И самое интересное, что он показывает, что он не оставит это без наказания. Поэтому то, что он сойдет, он являет себя, первое, как справедливого судью, и второе, то, что Бог все равно проявит наказание. Никакой грех не будет спрятан. Ничто нельзя сокрыть от Господа. В 138-м псалме написано, «Подымусь на небеса, и ты там, опущусь в преисподнюю, и ты там». Негде спрятаться человеку. Поэтому Бог все видит, Бог все знает, и Бог все проверит, и исследует дело до конца. Поэтому мы должны понимать, что Бог все равно вездесущий, везде присущий, и в любую ситуацию он входит. В самую мизерную, в самую маленькую ситуацию, в самую маленькую нужду или проблему, или какую-то конфликтную ситуацию, он входит в эту ситуацию, в самую незначительную. И поэтому мы должны всегда хотеть перед Богом.
Ми ще, знаєте, як припускали, знову ж таки, це припущення, що, можливо, Бог вирішив перевірити, от створивши таку ситуацію, яка була з ангелами, з цією ситуацією, чи так це, чи вони насправді такі розпусні, як кажуть, зійду я і цією ситуацією, яку, ну ніби яка створилася, я перевірю, чи насправді це так. І так, як вони так зробили, і Бог, ну це ніби як крапка була остання, от таке... Ми так припускали, коли обговорювали.
Ну, може бути, але я ще раз хочу сказати, Бог серце ведець. Тобто, навіть якщо б не було поступка, то Бог, написано, буде судити нас по намірінням сердечним. И поэтому он знает, что в сердце человека больше значительно, чем сам человек, который носит свое сердце внутри. И поэтому тут больше демонстрация для нас. Это проповедь для нас, потому что в Евангелии написано, чтобы мы смотрели на поражение Содома и Гоморры, чтобы это было примером для нас.
Дякуємо. Тимур до нас приєднується у Вайбері. Він пише: «Добрий день, объясните, пожалуйста, разночтение в родословной Иисуса Христа, начиная с Давида. Согласно Евангелию Матфея и Луки, какой из этих двух родословных богодухновенное? Спасибо за аргументированный ответ».
Да, этот вопрос был в прошлый раз. Извините, что мы не успели ответить на этот вопрос. И поэтому мы попробуем сейчас ответить на этот вопрос. Если сказать точно или по Библии, или богодухновенный, то я сразу могу сказать, что я не знаю. Действительно, в разных местах Писаниях, Матфея, Луки, разные родословные. То есть после Давида в одном месте идет от Соломона, а в другом месте после Давида идет от Нафана. И богословы много лет спорят, почему разные родословные у Христа показаны в разных Евангелиях. И единственный аргумент, который можно применить в данном случае, это то, что это были родословные отдельно Марии и отдельно родословная Иосифа. То есть это можно так, скажем, предположить, что можно рассматривать, почему разные родословные показаны в Евангелии. Почему? Потому что мы знаем, что Господь сказал, что когда он проклинал змея, когда он искусил Еву, он говорит, что семя ее поразит тебя в голову. Мы знаем, что у женщины нету семени, и Господь был зачат от Духа Святого, не от мужчины, не от желания мужа, а от Духа Святого, от самой Марии и Духа, то есть без Иосифа, непорочное зачатие. Но с другой стороны, Иосиф все равно считается как воспитателем, как отцом, как наставником, первым человеческим наставником Христа, и поэтому он тоже считается от Давида, от то, что он наследник Давида, и поэтому, возможно, это две родословные, одна для Марии, другая для Иосифа.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Нагадую номер для повідомлень, і також можна скористатися вайбером 093-558-4412. І маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Як вас звати?
Мене звати Марія.
Я слушаю вас.
Алло, ви мене чуєте? Да.
Так, чуємо, будь ласка.
У мене таке питання.
Говоріть, будь ласка, Марія.
Не волнуйтесь, говоріть.
Та тут помішали. Коротше, яке питання. Можливо, воно вже піднімалося. Я порівняно ваш недавній слухач. Я недавно купила радіо і дуже його люблю, дуже поважаю ваших всіх передачі прекрасні і ваших ведучих, такі вже талановиті, що нема слів. А в мене таке питання. От я, наприклад, не знаю відповіді, коли Ісус при житті на землі, в земному житті, робив багато чудес, таких оздоровлював, і чогось просив дуже часто не говорити про них, людям, які були зцілені. Як це розуміти? Я, наприклад, дуже часто отримую від нього такі подарунки, такі несподіванки, тому що дуже його люблю, дуже його молюся, і взагалі я, мабуть, з генами маю цю віру. І от я завжди, як щось таке мене цікаве від Ісуса, від Божої сили, я хвалюсь, ну не то, що хвалюсь, я розказую людям. Я думаю, що я цим прославляю Бога, що я заохочую Його також поважати, почитати, любити, молитися. А чогось у Його тих чудесах, коли Він зцілював людей, Він просив, іди і нікому не кажи. Як це розуміти?
Дякую вам. Хороший вопрос, он был у нас уже этот вопрос, и я даже не помню, как я отвечал на этот вопрос, но, наверное, это все равно в данном случае мысли человеческие, потому что по-библейски точно ответить, почему он это делал, нельзя, потому что этого не написано. Но мы можем, опять же, предполагать то, что он говорил, когда он исцелил одного там, или второго, он говорил, идите, но никому не говорите. Если бы молва разнеслась так быстро, то эта молва была бы от человеков, и свидетелей было бы меньше. И поэтому задача вот Христа, он говорит, я призван проповедовать всем. И он ходил по городам и являл самого себя, потому что на самом деле чудо – это не самое главное, хотя вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений, а важна проповедь, которая сопровождалась этим чудом. И задача была донести Евангелие, донести спасение, донести, что Он Сын Божий, что Он Искупитель, и что вот настало это время благоприятное, вот этот день спасения. То есть он проповедовал самого себя с помощью чудес и знамений, потому что чудеса и знамения – это свидетельство веры. И чем больше он бы являл этих чудес и знамений от самого себя и проповедовал Евангелие, тем больше было и свидетелей этих чудес. И мы сейчас читаем Евангелие уже от тех свидетелей, которые получили это исцеление. А если бы сразу бы вот это вот так вот разнеслось, то было бы толки, кривотолки, было бы непонятно, кто это и почему это, и как там он силою князя Бесовского изгоняет бесов или врачует и так далее. То есть, а это уже грех к смерти, которого нету прощения. И поэтому я думаю, что Бог закрывал человеческие толки, кривотолки о том, что он делал для того, чтобы максимально донести истину до людей, и чтобы он, когда уже был распят, Дух Святый пришел и уже тогда наставил каждого человека на ту истину, которую он проповедовал.
А думка про то, чтобы его передчасно не взяли на смерть?
То же самое, если бы его не своевременно распяли, убили бы, хотя Бог все времена контролировал, помните, его хотели сбросить со скалы, он прошел сквозь них и так далее. Но действительно, если бы это было не вовремя, он бы не передал послание, а если бы он не передал послание, а мы спасаемся именно его словом, потому что он сказал: если вы будете в слове моем, которое я говорю вам, то вы тогда будете свободны и познаете тогда истину. И поэтому задача была послание. А чудеса и знамения – это сопровождающий фактор для того, чтобы принять это послание.
Питание. Чи сьогодні варто розповідати про чудеса, які ми переживаємо,
конечно,
в нашому житті?
Конечно, обязательно. Сейчас надо свидетельствовать о славі Божій. І каждый из нас должен свидетельствовать о том, что Бог сделал в его жизни. И мы, написано, победили сатану кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. И поэтому мы свидетельствуем именно тем, что Бог сделал для меня. Вот когда мы приходим к человеку и рассказываем ему о Боге, он может нас не принять, потому что плоть противится духу. Но когда мы расскажем, что Бог для меня лично сделал, как Он меня исцелил, как Он меня спас, как Он меня освободил там, от какой-то зависимости, как Он меня вытащил из тюрьмы или еще что-то, то тогда вот это свидетельство и создает славу Божью, и этой славой человек начинает жить и верить.
Дякую, маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, зробіть, будь ласка, приймач тихіше.
Алло.
Доброго дня, як вас звати?
Мене звуть Зіна.
Зінаїда, будь ласка, ваше питання, ви в прямому ефірі.
Так, у мене є питання, і мене запитували, але ж чи правильно я відповіла, я хочу порадитись з вами. Є два місця в Писанні, які би начебто на перший погляд суперечать одне одному. Перше в посланні до Фесалонікійської церкви апостол говорить: «Завжди радуйтесь, і ще раз радуйтесь, Господі». І друге місце в Писанні – це в Євангелії від Матвія, там нагірна проповідь. Господь говорить, наш Ісус, що блаженні плачущі, ті, що плачуть, бо вони втішаться. І коли мене запитали, що начебто є така протилежність, що вони противоречать друг другу, там от блаженні плачущі, а тут завжди радуйтесь і ще раз радуйтесь. От, то я, ну, как би відповіла так, що нагорна проповідь була обращена к толпі народу, не к церкві, ще там не було образувавшись церкви. А Господь Иисус призывает как бы плакать о грехах своих. А вот послание к Фессалоникийцам уже послание к церкви конкретной. И уже люди, принявшие Господа, которые родились свыше, уже радуются в Господе. Правильно ли я ответила? Приблизительно.
Я не знаю, правильно или неправильно. Давайте я расскажу, как я это понимаю. Смотрите, в Иоанна 3 главе написано: «Рожденный от плоти – это плоть, рожденный по духу – это дух». И когда мы родились свыше, признали Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом, то мы родились свыше, в нас поселяется Дух Божий. И вот этим духом мы становимся живы и радостны тем, что Бог нас принял, и что Бог дал нам драгоценное слово, и Бог дал нам жизнь вечную, и мы спасены в этой надежде, что мы встретимся с Богом и войдем с Ним вот в эту жизнь вечную. И смотрите, у нас появляется вот эта радость, радость в Господе, именно радость в Господе. И когда мы приняли вот эту радость Господи, то нам уже не так важно, какой я в мире. Я распят для мира, и мир распят для меня. Или Господь говорит: не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца. И даже Павел говорит: многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И именно скорби плоти — это не значит, что это скорби духа, потому что мы можем радоваться тогда, когда мы больны, когда у нас нужда, когда у нас проблема, но мы радуемся. И наоборот, мы можем быть в скорби, когда у нас все хорошо, и мы сыты и здоровы. Поэтому есть две как бы жизни у верующего. Верующий человек, он остается еще в плоти, и он одновременно уже рожден в духе. И рождение в духе не аннулирует рождение по плоти. И вот эта радость в Господе, эта радость в духе, независимо от того, что происходит с нами во плоти. Но Бог так нам сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, или в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Или даже написано: страдающий плотью перестает грешить. И вот когда есть вот это страдание плоти, тогда, когда плоть хочет, болит, не хочет, допустим, обращаться к Богу, творить добрые дела, она страдает, и как бы этим самым мы побеждаем свою плоть. И внутри нас вот эта постоянная борьба по Галатам 5:17, плоть духу противится, они друг другу противятся всегда, и побеждающему дам сесть на престоле. И когда идет противление, да, если плоть выигрывает, она радуется. А когда дух выигрывает, то дух радуется. И когда дух выигрывает, то плоть скорбит. И поэтому, чтобы мы понимали, что есть радость для плоти, есть радость для духа, и есть скорби для плоти, и есть скорби для духа. Вопрос, кто вы? Как вы живете? Вы живете по плоти или по духу? Помышления плоские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир.
Дякую, маем еще телефонный звонок. Доброго дня.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей Анатольевич, мне к вам вопрос. Вот евреев 10:30. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Объясните, он же любит свой народ, а здесь судить народ свой. За что судить? Почему он будет судить народ свой?
Вы знаете, тут надо чуть-чуть выше прочитать. Спасибо за вопрос. С 26 стиха. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня мщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Вы знаете, это очень тяжелое место Писания, и мы должны очень быть внимательны к тому положению, в котором мы как бы находимся. Смотрите, Бог всегда был судьей и судьей наказующим. Но когда пришла полнота времени, 2000 лет назад, этот судья, этот Бог наказующий, он пришел сюда во плоти, он воплотился в человека и сам принял наказание за всех нас, за все грехи, за всех грешников, и воскрес, и вернулся к самому себе в дух, вернулся к Богу, от Отца и шел, и к Отцу возвратился. И теперь тот, кто примет Иисуса Христа Сыном Божьим, кто уверует в Него, как в Господа и в Бога, для того он будет заступником, утешителем, для того он будет ходатаем, для того он будет жертвенным агнцем, который искупил все-все-все его грехи. Но тот, кто отвергнет, кто духа благодати оскорбляет, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, тот, который отверг самого Господа, когда уже получил познание истины, тот, который уже как-то приблизился к Богу, но отверг Бога, для того Бог становится судьей наказующим, для того Бог уже не агнец, и кровь агнца не покрывает его грехи. Тот, кто осознанно отверг Господа Иисуса Христа, который получил духа благодати, который понял, что это сам Бог, это то же самое, что и грех к смерти. Кто, Господь сказал, кто отвергает меня, тому простится, а кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится вовек, ни в этой жизни, ни в жизни будущей. И поэтому это действительно схема такая. Верующий в Иисуса Христа, для того Бог не есть судья, а для того Бог возлюбленный жених, возлюбленный друг, он брат, то есть это мы соединяемся с ним, и он ходатай, заступник за наши грехи. Для тот, кто отверг Христа, он отверг заступника, ходатая, он отверг то наказание, которое он принял за нас, и тот получит свое наказание от Бога, от судьи наказующего.
Дякуємо вам. У нас тут є ще запитання про вину батьків, вину отців. Ми вже будемо його розглядати в наших наступних програмах. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо, що ви відкриваєтеся для Божого Слова. Олексій Анатолійович, дякуємо за відповіді.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.